Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, сегодня на утренне мы будем читать воскресное Евангелие от Марка, где повествуется о том, что Мария Магдалина, Мария Яковлевна, Соломея, жены мироносицы, шли ко гробу, в то время как все ученики Христовы были собраны в некой горнице и были там в трепете, затворившие дверь, дверям затворенным, в трепете от того, что в любую минуту к ним сейчас могут прийти стражи и также забрать их, как и их учителя. И вот в это время жены мироносицы тоже были в трепете, но трепет это был совсем другой. Интересно то, что Евангелие почти не говорит о них. Они все время где-то очень на втором плане. Иногда только буквально, но каким-то одним предложением говорится о том, что одна из жен мироносицы ему служила, другие тоже за ним ходили везде, где бы он ни проповедовал. Потому что, в общем-то, у Христа было не только 12 учеников, учеников было у них очень много. Но, начиная, конечно, 12, это те, которые ходили с ним все время. Но были, например, 70, которых он тоже посылал на проповедь, и они свою миссию исполнили, а затем уже с ним вместе все время не ходили, рядом не были, но разошлись по своим домам, пытаясь жить по слову, которое слышали от Христа. И не столько даже по слову, сколько по той жизни, с которой они встретились, когда были со Христом. Но было много и иных людей, которых он исцелял, изгонял бесов, которые с ним столкнулись, слушали его, видели, соприкоснулись с некой тайной, которая была раньше людям незнакома. Не нужно думать, что Христа все абсолютно только отчуждали. Если бы так было, не было бы тогда и столько обратившихся после сильных слов, конечно, апостола Петра во время Пятидесятницы, но все-таки очень краткой речи, ведь тогда сразу приложилось 3500 человек. То есть проповедь и Иоанна Предтечи, и самого Иисуса Христа, они вовсе, несмотря на то, что его действительно и отчуждали, и были неблагодарны, и тем не менее, души были уже подготовлены к тому, чтобы его принять по слову последующих, по слову его учеников, по слову апостолов. Но пока апостолы действительно в трепете от животного страха, именно от страха, от страха за свою жизнь. Вот после падения их, тогда, когда они разбежались в Гефсиманском саду, фактически состояние их, они пребывали в этом состоянии. Страха ради иудейска, говорится их, не страха ради Божия, а страха именно ради иудейска. То есть человека боялись, не Бога. Вот этот трепет, это было не благоговение, а трепет именно о том, что с нами поступит точно так же. Наша жизнь висит на волоске. А жены мироносицы, как, почему они называются мироносицами? Потому что в это время они не думали о том, что их могут увидеть, там, схватить. Они шли прямо, открыто. Просто вообще они об этом даже не думали, открыто или там как-то хоронясь. Они просто хотели исполнить то, что вообще-то исполнялось всегда по традиции. Хотели умастить тело учителя, своего учителя ароматными маслами, которые обычно всегда умащивали тело на погребение. И вот это забвение всякого страха как раз говорит о том, что шли они ко гробу именно потому, что их существование было как раз осмыслено именно Христом. Вне Христа жизнь ими и не представлялась. Именно в силу того, что именно Он открыл им такие отношения между Богом и человеком, которые были совершенно доселе неведомы. И кое-скоро вот эти отношения они узнали, познали, узнали, что не просто сами отношения им были дороги, а узнали, что источник всегда этих отношений только один. Именно Он, Христос. Именно поэтому вне Христа жизнь для них фактически превращалась просто в существование. И поэтому, не рассуждая как-то, что будет дальше, что будет с ними, или что будет дальше с его телом, как дальше вообще, что развернется, просто они не задаются этим вопросом. Дело в том, что наши отношения в жизни, да, они всегда узнаются, всегда именно через наше тело, через наше выражение глаз, через наше лицо, через тон нашего голоса, да. Важно нам ведь не столько слова, сколько именно тон, с которым это все говорится. Через объятия, поцелуи, именно через это знакомится человек с любовью и отца, и матери, и жены, мужа, своих детей. Без этого сама по себе любовь, она мертва без дел. Вот именно без этих дел. Без того, что человек именно потому, что любит нас, он терпит. И впервые они столкнулись с человеком, любовь которого не зависела от обстоятельств, не зависела от окружающего момента, от окружающей среды, от того, как к нему относятся. И вот эта любовь, нездешняя любовь, она уже коснулась их души, угнездилась, как будущее царство. Вот Царство Божие внутри вас есть. И именно их душа, как бы внутрь себя, она ранилась этой любовью. И именно поэтому они совершенно забыли себя ради того, кому они шли, они хотели вот посмотреть на это лицо, на эти руки, умастить это все, потому что именно это их любило. И именно это было предметом их любви. То есть тело наше отнюдь не нечто, что потом мы отлагаем, и больше о нем не помним, оно там распадается на тысячи атомов. Нет, тело наше именно то, что являют, могут явить и наша любовь, и, увы, и злобу нашей души. Все происходит через тело. И именно поэтому человек – это неразрывное соединение души и тела. Даже те души, которые уже пребывают на небесах, души святых, а не святых на небесах нет. И тем не менее, пока их людьми, именно человеками, в полном смысле, назвать невозможно, и их существование все-таки не в полноте. В полноте будет только тогда, когда их души соединятся в последний день уже с преображенными телами. Но пока что мироносицы идут ко гробу, даже недоумевая, а кто, собственно, отвалит им камень-то от гроба. Тем более, что у гроба стояла стража. И вот они в этом недоумении и в разговоре друг с другом, как им быть, как раз подходят к гробу Господня и видят, что камень отвален от гроба. А справа от входа в него сидит ангел в белых одеждах. Камень был отвален именно для жен мироносиц. И действительно, у нас вот есть такая поздняя икона Воскресения Христова, но красивая, конечно, так вот внешне, когда камень как раз уже отвален, рядом сидит ангел, и из как бы пещеры воскресает с хоругвью, знаменем в одной руке Христос в белых одеждах, но вообще-то воскресение никто не видел, и самого, именно поэтому все это, ну вот, подобные образы очень поздние, и церковь никогда не писала само воскресение. Но самое главное, что как он вошел потом к апостолам дверям затворенным, да, то есть для него не существовало физических преград, так и воскресение его было для этого, и когда он воскресал из гроба, для этого вовсе не нужно было отваливать камень. И камень нужно было отвалить не ангелу для воскресения. В этом Христос не нуждался. Он воскрес вне зависимости от того, запечатан был там вход, не запечатан. Камень был специально отвален для свидетелей, для человека, для жен мироносиц, для апостолов, которые потом туда вошли. И увидели и плащаницу, и сударь отдельно положен на месте. Но когда они увидели ангела, они ужаснулись. И ангел им сказал, вот как, это был снова некий трепет, но уже снова иной, когда душа соприкоснулась с миром настолько неизведанным, настолько иным, неизреченным. И ангел сразу их успокоил словами: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина, распятого, его нет здесь, он воскрес. Идите к ученикам его и скажите, засвидетельствуйте им, и скажите, что он предварит, будет предварять их в Галилее». И сказано, что скажите, да, причем он сказал, скажите ученикам и Петру, как бы выделил отдельно, что он будет предварять вас в Галилее. И сказано, что жены мироносицы ушли оттуда в трепете и ужасе, и именно потому, что боялись. Но страх их и страх апостолов снова был разным. Все-таки мы видим действительно вот тот мир, который очень символически может быть передан только действительно в иконах, с их предельным символизмом. И этот мир, он настолько чужд падшему миру, что при соприкосновении, по свидетельствам святых, сначала всегда он вызывает ужас и трепет, именно в силу своей неизреченности, совершенной новизны. И именно поэтому мы встречаем всегда, когда и в Ветхом Завете, и в Новом Завете первые слова, которые говорят ангелы, когда с ними соприкасается человек: «Не бойся», или в данном случае «Не ужасайся». Всегда у нас на Руси все-таки к иконописцам, вот в Средневековье, скажем, к ним относились как именно к видящим, не просто как к мастерам, которые могут написать канонический точный образ, а именно как к человеку, который видит, и то, что он видит духовным зраком, он изображает на доске или там на камне. И вот у нас был такой очень известный иконописец Феофан Грек. Он как раз вот ставил акцент именно на том, как человек впервые вот с этим духовным миром соприкасается. И всегда в его образах это некое смятение. Смятение как раз именно падшей человеческой души перед той высотой, которая ему явилась. И тем не менее, в этих ликах всегда не столько страх, а сколько вот то, что мы встречаем как раз на горе Преображения. Ведь такое же чувство как раз смятения и ужаса было у трех учеников, которым Господь открыл глаза, чтобы они увидели духовную подкладку, что ли, вот этой жизни, да, когда они увидели именно Господа в славе. Но Господь-то в славе всегда. Просто их глаза открылись. И мы видим на всех иконах, которые изображают Преображение, как апостолы падают ниц в трепетном священном ужасе перед тем, что им открылось. Но, тем не менее, в сердцевине этого всегда стоит именно то, что мы видим в одном из учеников Петре, который говорит: «Господи, хорошо нам где быть в этом мире бесконечного и вечного света». Но пока что Петр находится в самом жалком состоянии, потому что если преданы, конечно, все, но Иуда предал за сребреники, он поцеловал того, кто поцелует, кого поцелует, того берите, да? Было темно, собственно, на чем это все было основано. Их там 12 человек вместе со Христом, без Иуды, и просто не видно было, кого брать-то. И вот как раз поцелуй и открывал того человека, которого нужно было взять под стражу. Но разбежались-то все, разве это не предательство? А Петр, кроме всего прочего, он трижды отрекся. Ну, нарочитое предательство. Именно поэтому говорится о том, что он потом, когда вышел со двора архиерейского, он плакался горько, горько плакал. И вот в этом состоянии падения он тоже оставался. И он только, была только надежда. И когда вот впоследствии он вместе, после свидетельства жен Мироносец, он прибежал вместе с любимым учеником, апостолом, евангелистом Иоанном, к гробу и увидел, родилась все-таки надежда на то, что он все-таки не исключен из числа, из общего числа учеников. Но именно поэтому-то Господь и сказал: передай ученикам и Петру. Не в том смысле, что он выделял Петра как первого среди всех, да? Но действительно, апостол Петр часто был устами всех апостолов. Когда он что-то исповедовал, говорил, например, исповедовал, что ты Сын Божий, куда нам идти, ты имеешь глаголы вечной жизни. Это не значит, что только он так считал. Просто он был устами всех учеников. Они были абсолютно с этим согласны. Но в том-то и дело, что, будучи первым, он именно вот этим отречением он себя поставил последним. И вот эти слова Христовы, как раз утешающие, слова очень характерные для Евангелия, когда не ускользает, Господь не наказывает за какие-то падения, а наоборот, любое падение, любой грех – это рана души, собственно, зло. Мы часто называем зло все-таки то, что злом в собственном смысле не является. Какие-то тесные обстоятельства или болезни, даже смерть. По свидетельству, например, Василия Великого, и болезни, и даже смерть имеют начатки добра. Просто потому, что они не закрывают вход в Царство Небесное, а наоборот, часто являются как раз тем, что подвигает человека к Царству, подвигает человека именно развернуться ко Христу, развернуться к источнику жизни, к источнику воскресения. И, собственно, злом всегда в церкви называется падшесть человеческой души, как сквозное состояние. Вот то, те самые падения, когда мы вот эту падшесть реализуем непосредственно в словах, в делах, в наших мыслях, поступках. И именно потому, что человек грешен, именно потому, что не может не грешить. Христос и воплотился, взял на себя и тело, и душу человеческую, и в самом себе исцелил. Поэтому всегда действия Христовы не связаны не с тем, чтобы наказать какой-то болезнью человека за его очередное падение, а наоборот, вот как здесь с Петром, он был в состоянии как раз падения отчаянным. И вот, но это все равно, что вот, скажем, человек подскользнулся, он падает, но чья-то близкая рука его поддержала, чтобы он не понес никакого урона, не было раны. Вот то же самое и здесь. Передайте другими словами, ты остаешься моим учеником, ты остаешься мне родным, любимым. Ты мне остаешься тем самым другом, как вот я сказал на Тайной вечере другими словами, да, вот как он сказал, что вы уже не рабы, вы не ученики, вы уже друзья мои. Вот так другом ты мне остался. И также это как раз говорит о том, насколько Христу легко простить предательство. Что для Христа предательство? То же самое, как любой другой грех наш. Ничем не отличающиеся друг от друга. Они только количественно могут отличаться грехи, но качественно они все одни и те же. Все. Источник один. Та самая падшесть души. По-другому, без меня не может сотворить ничего же благого, говорит Господь. Ничего. Если от себя, то, увы, всегда падшесть наша примешается к нам. И обязательно вот эта грешность, да, вот та самая злоба души, которая ведет душу к смерти. Собственно, злом и называется то, что закрывает перед нами врата к царству жизни. И именно ради того, чтобы человек освободился от этих тенет, он и воплотился. И ради этого он остается на кресте. Ведь не случайно он явился апостолом-то с ранами и на руках, и ногах, и в боку, от копья, тем самым как бы свидетельствуя, что пока мир в становлении, грех мира он берет на себя, ответственность за грех он берет именно на себя, не накладывает ответственность на человека, а наоборот, освобождает его. На этом вообще построено вся церковная, вся духовная жизнь, и наши исповеди, наше покаяние, наши литургии, в основе именно это. Жертва Христова за наш грех. Не мы несем, а Он за нас распинается. Не мы за Него умираем, Он за нас умирает. И даже когда мученики там, преподобные в подвиге, мы видим их удивительное мужество, удивительное постоянство, это все равно не их мужество и не их постоянство. Это дар Божий, благодать Духа Святаго Божия, а вовсе не некие напряжения своих душевных сил таких. Вот есть такое вот волевые люди, а есть безвольные. И вот у волевых это вот, или там вот сумели собрать волю в кулак. Да нет, дар Божий. И не случайно там, где скажем, человек закрывался, не мог, например, простить перед кого-то вот из своих собратьев, да, своих христиан, перед казнью. И благодать оставляла его, переходила к тому, что кто как раз именно хотел примирения. Это дар Божий. Всегда умирание за Христа – это свидетельство о том, что моя душа исполнилась Его Дух, Его благодать, а не некие мои собственные, ну, такие вот способности мощной души, мощь моей души. Нет, нет. Всегда это прежде всего покаянная открытость, доверчивость Богу. Вот Петр плакался горько, его душа стонала, стенала, призывала Бога. молила о прощении вся. Ну, так она была открыта для того, чтобы принять Бога. Господь ее исцелил. И Иуда покончил с собой именно потому, что, к сожалению, он, видимо, все-таки не мог представить, что подобный грех можно простить. Но если бы его душа вот так же стенала и стонала, и желала бы прощения, да, хотя бы надеялась на это, то он дал бы возможность Господу войти в себя и исцелить. Просто Бог, как сам говорит, свидетельствует в Апокалипсисе, вот стою и стучу, и к отворившему мне войду. Только к отворившему. Душа, которая все-таки не сумела преодолеть свое отчуждение, вот желание быть единение с Богом, оно все-таки зависит от нас. Хотя бы желание желания. Пусть у нас ничего там нет, пусть у нас и ропот, и унылые души там, какие угодно могут быть. Но все-таки просто по убеждению. Вот если у нас нет никакого ни чувства, ничего, но если есть, все-таки осталась искра веры как убеждение, этого вполне достаточно, чтобы Господу сказать прости. И в меру этого прости оживотворяется вся душа. И вот важно нам просто помнить, читая вот эти воскресные отрывки из Евангелия, что Господь не только распялся нас ради человека, но и воскрес нас ради человека и нашего ради спасения. И это может нам открыть очень много, как раз уж Он воскрес ради нас, то Он в силах отвалить и камень нашего гроба, ведь камень от гроба – это вообще-то символ. Очень яркий символ в церкви – это как раз та самая замкнутость человека, когда вся жизнь проходит вокруг себя, все вокруг себя, когда он не может себя забыть. Везде и всюду поэтому примешиваются свои интересы. Но в любви-то как раз человек себя забывает. Он богат именно тем, что живет не только собой и существует, но он может вместить свою душу другую, и множество даже других. Именно этим она широка, она тогда открыта совершенно. И вот это и есть то самое воскресение, то самое Царство Божие внутри нас. И вот Господь говорит, что научитесь от меня. Это любовь, это кротость, это смирение. Оно только в нем. Нет у человека своего смирения. И не может быть. Нет у человека своей крутости. И не может быть. Нет той любви постоянной, да, которая есть у Христа. Этому всему можно научиться только от Него. Он говорит, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Научитесь от меня. Потому что Он совершен, как Отец. И вот если как раз мы научимся вот даже от этого отрывочка, да, тому и желанию, которое было у жен мироносец, доверчивое желание, все-таки не потерять то, что обретено. Вот та самая первая любовь, да, которая коснулась их души, которая была не здешняя. Они прекрасно это понимали, что нигде этого они больше не найдут. Если мы будем памятовать о том, что только сокрушение сердечное Петра, оно сделало его из последним первым, первоиконным апостолом, дало ему ключи в руки от рая. Ведь понятно, почему именно Петру. Ведь кому он должен врата в рай-то открывать? Да вот тем самым предателем, которым сам был когда-то. Чтобы не презрел вот таких, как мы. Любой грех – это предательство Бога. И тем не менее, вот ему-то как раз ключи в руки и даны. Он знает, что это такое, знает, что такое предательство. Знает, как он был помилован. Знает, как он после предательства Бога обрел. Вот то же самое и ему предлагается делать и со всеми, кто к вратам райским приходит. Покаяние. Вот в том самом сокрушенном духе. И именно так потихонечку человек растет в Христа, чтобы, вот дай нам Бог, чтобы иго как раз его, которое часто для нас бывает веригами неудобоносимыми, но потихонечку из этих вериг неудобоносимых оно превращается в иго благое и бремя легкое. Аминь.